Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис Иванович.
Добрый вечер.
И президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, полковник в отставке, бывший в 2002 году заместителем командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе Борис Подопригора. Здравствуйте, Борис Александрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы отсюда из Петербурга обсудим ситуацию в Грузии, а также попытаемся понять, когда в этом регионе наступит и наступит ли стабильность. Что необходимо сделать для того, чтобы эта стабильность наступила, и какие последствия можно ожидать на постсоветском пространстве, особенно в этом неспокойном регионе, который называют Кавказом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Наша передача уже не первая на эту тему, разумеется, и «Радио Свобода» очень много делает передач на эту тему, разумеется, сейчас. Но вот у меня традиционный вопрос нашим гостям. Какую вообще оценку последних событий в Грузии вы можете дать? И, соответственно, ваше мнение о том, что надо предпринимать для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Ну, давайте начнем с вас, Борис Колоницкий.
Спасибо. Я хотел бы прежде всего сказать, что во многих отношениях война еще не закончилась. Война кончается, по крайней мере, многие так считают, когда подписано реальное соглашение, прекращающее эту войну. Пока что мы имеем? Мы имеем 6 пунктов, из которых не все 6 признаются всеми сторонами, которые должны подписать. В это соглашение уже вносятся какие-то поправки. Но самое главное, это соглашение сформулировано достаточно неопределенно. Уверенности предположить, что через какое-то время все стороны начнут обвинять друг друга в том, что данное соглашение не выполняется или искажается другой стороной.
Борис Подопригора.
Я бы к оценке сегодняшнего дня на Кавказе подошел бы с позиции сугубо прагматической. То есть вот что сегодня необходимо предпринять России для того, чтобы внести свой вклад в обеспечение стабильности в этом регионе? На мой взгляд, самое первое – обеспечить такую степень материальной поддержки беженцев с тем, чтобы вот эта масса беженцев не пошла бы дальше на Северную Осетию, ибо в дальнейшем не исключено занятие ими спорного между осетинами и ингушами пригородного района. А коль скоро на Северном Кавказе и православные, и правоверные весьма ревниво отслеживаются отношения у соседей, я боюсь, что при худшем развитии событий мы можем получить конфликт и на Северном Кавказе, на нашем российском Северном Кавказе. Так что поэтому вопрос возвращения максимального числа южно-осетинских беженцев домой – это вопрос политической важности. И необходимо сделать все, чтобы материальные условия их пребывания позволили бы вернуться большинству. Второй момент мне представляется и юридически важным, и политически значимым. Это четкое объяснение, документирование, с чего начался конфликт, какие потери понесли стороны, с тем, чтобы вести уже разговор в дальнейшем в юридических инстанциях и с тем, чтобы соответствующее информационное обеспечение, в том числе нашей политики, было бы более основательно, более весомо. И третий момент. Мне кажется, что вот уже в средствах массовой информации имеются признаки вот такого неких колкостей в адрес грузин. Мне кажется, что Саакашвили приходит и уходит, а наше соседство с Грузией – это вот такая постоянная, если хотите, величина. Мне хотелось бы, чтобы в наших информационно-политических усилиях, мероприятиях, заявлениях, вот присутствовало бы это обстоятельство. С грузинами нам жить, с грузинами нам не только воевать, что получилось на самом деле, или с грузинскими военнослужащими, к сожалению, безусловно, но нам и мириться и в дальнейшем оставаться соседями.
Борис Кланицкий, скажите, а какие бы особенности вы выделили информационной войны для начала? Я хотел бы вам этот вопрос задать между Россией и Грузией, скажем так.
Ну, во-первых,
как историк, скажите, да, пожалуйста.
Ну, не знаю уж, как историк ли. Мне поразило то, что иногда очень похожие реакции, судя по тому, что я знаю. Потому что и та, и другая сторона использовала одни и те же исторические параллели. На мой взгляд, некорректно. И та, и другая сторона использовала сравнение с Второй мировой войной. И Грузия, и Россия использовали сравнение с Мюнхенским соглашением, упрекая другую сторону. Были сравнения, ну, иногда в средствах массовой информации, иногда в интернете, лидеров каждой из стран с Гитлером и так далее и тому подобное. Это один момент. Второе, очень похожая риторика использовалась и в другом отношении. Так, 8 августа грузинские официальные деятели говорили о том, что они согласны на какие-либо переговоры, наши телефоны включены, но вместе с тем говорили о том, что место какое-то, какое в тюрьме. С другой стороны, и некоторые российские ответственные политические деятели говорят о том, что вот с Грузией как-то надо договариваться, но Саакашвили не партнер по переговорам. На мой взгляд, некоторое такое зеркальное отражение.
У меня несколько вопросов к Борису Подопригае. Первый вопрос, который меня интересует, к вам как к военному специалисту, как к человеку, который воевал в 7 горячих точках. Очень многие эксперты и журналисты задаются вопросом, почему, имея такую мощную разведку, космическую, радиоэлектронную, агентурную, российские вооруженные силы допустили сосредоточение грузинских войск рядом с Хинвалом вообще, и почему не нанесли какого-нибудь ракетного или авиаудара по тем же установкам «Град»?
Ну, я думаю, что ответ и так понятен, потому что если бы удар был нанесен до того, как грузинские части начали движение, то были бы все основания обвинить Россию в агрессии, тем более за пределами зоны миротворческой ответственности. Так что здесь, вот, что называется, такая двоякая ситуация. Я думаю, что мы представляли, что да, в районе Гори имеется сосредоточение грузинской техники. Но, видимо, все-таки расчет строился на то, что так далеко Саакашвили не пойдет. Более того, вот ко мне в руки попало издание интеррумовское, то есть это серьезный аналитический отчет по ситуации в горячих точках. Естественно, речь там шла и о ситуации в Южной Осетии. Причем последнее издание вот этого документа относится к концу июля. И вот как раз это тот документ, на которого опираются, наряду с информацией специальных служб, в том числе Министерства иностранных дел.
И там где-то
процентов 30... только шансов отводилось вооруженному продолжению, боевым столкновениям.
Борис, простите, я вас прерву, а потом продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязанков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригара и ведущий сотрудник Санкт-Петербургского института истории, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Каланицкий. Борис Подопригара, я вас прервал, пожалуйста.
Ну, я думаю, что дело-то не только лишь в подборках вот этого самого информационного ведомства «Интергрум». Речь идет о том, что все-таки здравый смысл как-то вот мешал, что ли, вот предвидеть, что на это пойдут грузины. Причем было совершенно ведь очевидно, что раз там находятся миротворческие силы, то они окажут сопротивление. А если подвергнутся нападению со стороны грузинской стороны, то, безусловно, обратятся за поддержкой к нашим частям, которые находятся на территории Северной Осетии. То есть сама перспектива боестолкновения столь масштабного представлялась, ну, малореальной. Вот, видимо, тут в чем дело. То есть иногда получается так, что, скажем, данные разведки, сколь бы они ни были правдоподобными, тем не менее, как-то вот входит в противоречие со здравым смыслом. Но это уже не может быть, потому что не может быть. Вот мне кажется, что вот, скорее всего, вот эта проблема вот оказалась на поверхности в связи с 8 августа.
Борис Кланецкий, пожалуйста.
Может быть, это такой вопрос скорее к Борису. Мне кажется, что война — это необычайно сложный вид человеческой деятельности, один из самых сложных, потому что очень умные люди борются за свою жизнь. И война — это такой процесс, когда нужно согласовать очень точное действие очень многих ведомств и очень большого количества людей. Особенно современные войны и войны такого типа. Это не только армия, это армия, спецслужбы, которые иногда в очень сложных отношениях друг с другом находятся. Это пропагандистские службы, это экономисты, это финансисты. И все это усложняется, усложняется, усложняется. И, возможно, я ошибаюсь, я бы хотел бы ошибиться, но мне кажется, что уровень этого согласования был не очень высок. Даже и тогда, когда ситуация становилась более ясной, что было плохо на той фазе конфликта, и что тоже очень нехорошо сейчас, когда нам нужно вылезать как-то из этой войны.
Да, если этот вопрос, то, наверное, не совсем по адресу, потому что я не присутствовал при принятии решения. Хотя теоретически я могу себе представить, что поскольку война оказалась, в общем-то, неожиданной, то, конечно, потребовалось время для самого примитивного, как говорят военные, слаживания. В том числе и вот с учетом определенных функций тех самых структур, которые вы перечислили. Здесь, собственно, предмета спора нет. Что касается дня сегодняшнего, то сам тот факт, что все за 5 дней закончилось, даже за 4 дня, говорит о том, что худо-бедно сработали. Во всяком случае, это не 94-й год Грозный. То есть при всех тех проблемах, которые, безусловно, есть в российской армии, все-таки она сработала.
Да, армия сработала, но, как мне кажется, войны такого типа — это не только армия сейчас. И тут мы можем, использовать опыт других и учиться на чужих ошибках. Допустим, Израиль, да? Армия, которая может разбить противников буквально по периметру, но реальный, как мы видели, не может одержать победы в войне, потому что эти войны — это не только войны, ведущие армии. Это необходимы координированные усилия и дипломатов, и политиков. То, что я перечислял, там, спецслужб совершенно разных и многого другого. То есть иногда армии одерживают победу, но для страны война оказывается проигранной.
Мне кажется, что сейчас все-таки самым очевидным итогом войны — это, на мой взгляд, политическая катастрофа для самого Саакашвили. Я предвижу его уход, в общем-то, в обозримом будущем, потому что в таком качестве, в качестве проигравшего, вряд ли он устроит и грузинские элиты, вряд ли он устроит Запад. Вы заострили, на мой взгляд, действительно важную тему. Так все-таки там подаст наш министр иностранных дел там руку своему коллеге? Да, конечно, подаст. Что касается встреч на, так сказать, в самом высоком уровне, мне она представляется маловероятной. Вряд ли президент Медведев или премьер-министр Путин пойдут на встречу с Саакашвили. Видимо, здесь все-таки возникла такая проблема, которая заставляет политику воспринимать не в чистом виде, а с определенным включением этического фактора.
Борис Колоницкий, некоторые эксперты обращают внимание на, скажем так, своеобразие момента. Это такое постимперское самосознание, которое они обращают внимание на то, что он существует и в России, и в Грузии, и на Украине. Как бы три задействованных таких государства, наиболее которые ярко сейчас выражают. Как вы считаете?
Я думаю, что ни в Грузии, ни в Украине не готовы признать и своего имперского прошлого. И, на мой взгляд, я так считаю, своего имперского настоящего. Другое дело, что такое империя, это очень сложный вопрос определения и так далее. На мой взгляд, Украине еще предстоит осознать свою имперскую сущности. И в слово «империя» не вкладываю никакой негативный смысл. Да, Грузия была маленькой империей, которая сложилась в специфических условиях Российской империи, потом, конечно, очень важно, Советского Союза, очень зависело от общей ситуации в Советском Союзе. И все эти конфликты, уж извините, были предсказуемы еще там в 1989 и в 90-м году. То есть размер потерь, характер, тут как-то можно было гадать и прочее. Но то, что эти конфликты неизбежны, это так. И многие участники конфликта вели себя не самым разумным образом, но и разные эшелоны грузинского руководства, и разные поколения грузинских руководителей тоже не, технически не лучшим образом играли в этой ситуации. Хотя ситуация и была очень сложной, и для хороших очень игроков.
Борис Подопригора, вы были в составе миротворческих сил российских от НАТО, да, на Балканах. Вот сейчас обсуждается широко вопрос о том, ну, в частности, например, Кондолиза Райс сегодня заявила, а на днях заявила министр иностранных дел Франции, о том, что необходимо вводить международные миротворческие силы в зону конфликта. Как, по вашему мнению, Южная Осетия, какую-то уже заявил, что ни в коем случае Южная Осетия не согласна на миротворческие силы, более того, он сегодня предложил создать военную базу на территории Южной Осетии.
Ну, существует определенный правовой механизм для того, чтобы для размещения этих миротворческих сил. То есть вы уже сами подсказали мой ответ. То есть в любом случае должны все стороны согласиться с их присутствием. Если одна сторона...
Запад, простите, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и европейские страны, они считают, что должны быть миротворческие силы из представителей нейтральных сторон, которые не имеют, скажем так, общих границ, ну, как вот Россия.
Я очень аккуратно отношусь к понятию нейтральным.
Ну, например, какие-нибудь, ну, поляки, например, поляки.
Поляки, я думаю, что это, в первую очередь, страна НАТО. И поэтому политически нейтральными они быть не могут. Ну, и потом, даже если мы нашли где-нибудь вот в Африке такую нейтральную страну, то я не уверен, что кто-то все-таки отважился поехать в Южную Осетию. Тут не только связан, так сказать, вопрос, скажем, со страховой системой. А Ирак многому научил тех же самых американцев, да и европейцев тоже. Тут речь идет просто о том, что просто вот о человеческом нежелании оказываться там, где стреляют. Не забывайте, что даже ближайший, в общем-то, союзник США по НАТО, Италия, она ставит вопрос так, что да, в Афганистане мы будем, но только не в боевых частях. В принципе, такой же позиции придерживается Испания. Вот и все.
Ну что, миротворцы — это обязательно боевые части?
А какой смысл тогда в нахождении миротворцев, если они будут наблюдать? Не дай бог, повторение того опыта, который, получил голландский контингент в 95-м году в районе Сребреницы, когда он пустил головорезов в этот самый мусульманский анклав. Так в чем тогда смысл миротворчества?
И какие вот страны Европы не члены НАТО?
Ну, Австрия, Швейцария.
Вот нормально, оттуда швейцарских гвардейцев.
Да, но мне кажется, что им достаточно охраны папского дворца в Ватикане. Вот и все. То есть будем реалистами. Ни одна из сколько-нибудь так солидных стран, серьезных стран, обладающих, так сказать, вот такой, ну, военной системой, военной структурой, сколько-нибудь весомой, наверное, в нынешних условиях не отважится направить своих миротворцев на Кавказ.
Скажите, завтра в Брюсселе, в школе мы подняли такие высокие политические темы о НАТО и Европе, завтра в Брюсселе Кондолиза Райс будет обсуждать с министрами иностранных дел стран-членов НАТО вопрос о том, чтобы добиться выхода России, вывода России из состава G8. Да? Ну, так, как вы считаете вообще, какие последствия это может иметь для России? И вообще, как вы думаете, это будет на самом деле? Вот у меня вопрос к гостям обоим.
Ну, мне сложно сказать. Я вот этого сообщения еще не читал, комментариев не читал, и текстов не читал. Мне кажется, что маловероятно, что американская администрация, которая уже близится к концу своего срока, да, могла бы принимать, проводить, продавливать какие-то серьезные решения. Ну, и сам факт постановки такого вопроса, он тоже важен.
У вас, Борис?
Ну, мне кажется, что если даже вот под нажимом Вашингтона нас исключат из восьмерки, конечно, слава это нам не добавит, но цены на нефть вряд ли при этом упадут.
Хорошо, да. У меня такой вопрос к Борису Колоницкому. Если говорить, все-таки проводить какие-то исторические параллели, вот смотрите, с Украиной какая сейчас складывается тоже достаточно напряженная ситуация. Могли бы вы какие-то провести параллели, ну, из истории? Потому что сейчас, например, ну, смотрите, что с Украиной происходит. Украина сейчас заявляет о том, что необходимо, значит, не допустить возвращения кораблей, значит, в Севастополь, которые, тех кораблей Черноморского флота, которые принимали участие в конфликте. Уже запрещено, как сегодня были сообщения, запрещены полеты российских самолетов военных тоже на территорию Украины. И стал вопрос о том, чтобы обсудить выделение паспортов, ну, когда паспорта раздавали жителям на территории Крыма. Не выдавали, но я имею в виду, российские паспорта получили жители на территории Крыма. Вот этот вопрос тоже как-то очень становится. У нас как когда-то в течение истории, скажем так, были такие, я имею в виду, России, сложные отношения с Украиной, скажем так.
Ну, бывали какие-то сложные отношения, но я хочу что сказать. Понимаете, вот есть такой образ братских народов России и Украины. Ну, на самом деле, это ничего ни от кого не гарантирует, потому что тогда братья дерутся хуже, чем другие. Но Россия и Украина — это не просто братья сейчас. Это до сих пор, извините, сиамские близнецы. Потому что один другого по голове даст, и у другого. То есть, ну, любой большой конфликт Украины с Россией, это будет самоубийственный для каждой стороны. И тут глупо выяснять, для кого он будет более самоубийственный. Да? И в России, в Украине есть достаточно много здравомыслящих людей, которые понимают, что Крым — это очень больная точка, очень больной вопрос, и что тут разруливать нужно как-то по-умному. И ситуация, с одной стороны, острая, но, с другой стороны, не надо ее лишний раз драматизировать, потому что если кто-то там проводит какую-то ситуацию с Южной Осетией, где много людей с русскими паспортами, то все-таки разница заключается в том, что грузинские власти на моей жизни с Южной Осетией конфликтовали трижды. Эта история очень жестких, жестоких, свирепых конфликтов, которые вендетту переключили на уровень семейных отношений. И в Крыму ничего такого не было. Украинская полиция по крымчанам не стреляла.
Слава Богу. Хорошо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время политики». В прямом эфире тему «Как изменится политика России после войны в Грузии» обсуждают заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ фракции «Справедливая Россия» генерал-майор МВД Татьяна Москалькова и председатель Российского общества «Мемориал», член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Ведет программу Михаил Соколов. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра во вторник. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия начала отвод своих войск в Грузии на позиции, определенные согласованным мирным планом. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Наговицын. Грузинская сторона, однако, заявляет, что пока не видит никаких признаков отвода войск. Министерство обороны Грузии опровергает информацию российской стороны о срыве обмена военнопленными. По словам замминистра обороны, грузинская сторона готова на обмен по принципу «всех на всех» и предоставила полную информацию о своих пленных. Список же, предоставленный российской стороной, она сочла неточным. Грузия призвала Россию продолжить переговоры после уточнения списков. Чрезвычайное положение в Южной Осетии будет действовать до 17 сентября. Одновременно с введением чрезвычайного положения президент непризнанной республики Эдуард Кокойты отправил в отставку правительство. Президент России Дмитрий Медведев во Владикавказе вручил награды 28 военнослужащим, отличившимся в боях в Южной Осетии. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял жалобу Эдуарда Лимонова на решение московских судей. Лимонов оспаривает вердикт Бабушкинского районного суда, обязавшего его выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В Баку число жертв взрыва в мечети возросло до 3 человек, в больницу умер один из 13 раненых. Взрыв произошел в воскресенье во время вечернего намаза. По свидетельствам очевидцев, в окно была брошена граната. Белорусский оппозиционер Александр Козулин требует полной реабилитации и возмещения морального ущерба в размере 2 миллионов евро. По словам бывшего адвоката Козулина, в представительство ООН подана жалоба с просьбой рассмотреть.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии в гостях президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Колоницкий. Сегодня мы отсюда из Петербурга обсуждаем последние события в Грузии, размышляем на тему о том, когда в этом регионе возникнет стабильность, возникнет ли она вообще, как повлияют события в Грузии на ситуацию в целом на постсоветском пространстве, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис Подопригора, пришло сообщение, постоянно такие сообщения приходят. Мир на Кавказе наступит тогда, когда оттуда уйдут USA, да, там, Соединенные Штаты Америки. Вот, причем человек, который написал, это не подписался, он подписался Neo Sapiens, да, ну, замечательно. Побоялся поставить свое имя и фамилию, видимо. Вот ваше мнение на это, вот что постоянно, то, что пропаганда российская постоянно говорит, американцы, американцы.
Ну, в данном случае я бы не сводил бы ответ исключительно к там, осуждению или поощрению пропаганды. Речь идет о другом. В принципе, за много веков на Кавказе худо-бедно определился некий баланс интересов. Причем Соединенные Штаты все-таки были в условиях Кавказа не самым активным игроком. Даже тогда, когда их позиции в Иране, это ближайшая к Кавказу, наряду с Турцией, страна, были достаточно весомыми. Ну, кстати говоря, подчеркнул бы именно иранский фактор, но не турецкий, потому что турки очень аккуратно относились к советско-турецким, затем российско-турецким отношениям, и американцы постольку поскольку имели выходы соответствующие. И вот так получилось исторически, что да, Россия, да, Иран, Турция обладали своими выходами вот на пик кавказских проблем. Соединенные Штаты в данном случае, в данном регионе, в отличие от многих других, были ну, вот каким-то четвертым, пятым лишним. Действительно получилось так, что с массированной помощью Тбилиси американцы, так сказать, вступили ногой на кавказскую землю. Ну и вот результат. То есть, если вот с такой позиции оценивать вопрос, то я готов в какой-то степени согласиться с автором, что американцы в данном случае волей-неволей, скорее волей, действительно этот конфликт спровоцировали.
Ну, вы знаете, на самом деле, я не соглашусь с вами. Очень многие и политологи, и наблюдатели, они отмечают, что Россия испортила со всеми своими соседями за последние, ну, 10 лет, скажем так, отношения. Возьмите любую из стран, да, которые вот с Украиной, с той же самой Эстонией и так далее, с той же Грузией. За 19 лет миротворческих сил, которые находились, да, на территории Абхазии и, ну, вот в районе этого конфликта, ничего не было сделано для того, чтобы нормализировать ситуацию. Но это все отмечают.
Необъяснимо. Все, мне кажется, что тут все понятно, потому что Советский Союз, когда потерпел поражение, да, в холодной войне, то, естественно, навлек на себя, так сказать, определенную реакцию. Лузеры, лузеры, вы проигравшие, ведите себя как проигравшие, не поднимайте головы. Но когда ситуация стала меняться, оказалось, что вот прежние представления все-таки они очень живучие. Мне кажется, что за многими претензиями к России стоит вопрос то ли высказанный, то ли предполагаемый о компенсациях. Вот мне кажется, что вот этот фактор играет едва ли не ключевую роль. То есть большинство наших соседей, я бы не сказал, что со всеми мы поссорились, но многие, по крайней мере, смотрят на нас, во всяком случае, я имею в виду соседей по СНГ и также плюс Балтии, как на страну, которая им что-то еще должна.
Борис Колонецкий, пожалуйста.
Вот, во-первых, я хотел бы отреагировать на вот заметку этого человека, который подписался на Homo sapiens, ну и потом высказать какие-то свои соображения. Вам не кажется, что вот в вашем интересном замечании тут тоже содержится некоторое напоминание о том, что говорят в Грузии очень часто и говорили в разное время во многих других республиках? В Грузии говорят, ну, пускай Россия уйдет из-за Кавказа, и там будет хорошо и счастливо. Мы знаем, что когда одна большая держава уходит, этот вакуум немедленно кем-то заполняется. А игроков поиграть в Южном Кавказе очень много, и рядом находится и Иран, очень непредсказуемая страна, и Турция, амбиции которой тоже, в общем-то, достаточно динамичны. Ну, то есть не только в Соединенных Штатах там дело. Если говорить о дипломатической ситуации в России, то тут действительно дело достаточно сложное. И вот Борис Александрович говорил, что Саакашвили уйдет рано или поздно. Не знаю. Его не следует недооценивать, он очень сильный политический игрок иногда. И некоторые его минусы в какой-то ситуации оборачиваются в его технические плюсы. Потому что вот эта театральщина, иногда истерическая театральщина, которая на самом деле помешала ему спланировать какие-то военные операции, просчитать все ходы, необычайно помогает ему иногда набирать очки пропагандистские. Вот этот митинг, который крутился на все экраны, эти несколько президентов различных стран. И в данном случае мы можем говорить, к сожалению, что Россия находится, в общем-то, в состоянии политической изоляции в этом конфликте. Никто, особенно с позиции России, не солидаризуется. С Грузией, да, по разным причинам, которые мы можем комментировать. Если мы говорим о европейских странах, о таких, как Германия, Франция, то в лучшем случае реакция такая. Ну и грузины тоже хороши. Понимаете, эта позиция весьма далека от позиции поддержки. А когда ведешь войну, и тем более, когда заключаешь мирное соглашение, то нельзя действовать в одиночку. Нужен какой-то союз, нужно какое-то соглашение, гарантирующее этот мирный договор.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Мне хотелось бы узнать ваше мнение. Вот в Грузии есть много политиков, которые сейчас вышли из ее политической палитры. Например, Саакашвили давно уже не опирается на таких людей, как Георгадзе, Акруашвили. Может быть, их авторитет, их неангажированность сможет как-то сгладить противоречия между грузинами и осетинами и абхазцами на территории Абхазии и Южной Осетии. Может быть, если расширить поле политиков, не делая на их какие-то ставки, а именно объективность, поможет улучшить позиции и доверие между народами.
Ну, Борис,
трудно представить себе тандем вот с Георгадзе и Саакашвили, потому что это абсолютные антиподы. Ну, в данном случае, я думаю, что все-таки Георгадзе в значительной степени потерял связь со своей исторической родиной. Поэтому прогнозировать его возвращение или, по крайней мере, вот самостоятельное какое-то факторное участие в политической жизни Грузии, я бы сейчас все-таки не стал бы. Что касается Акруашвили, да, в принципе, мне кажется, этот политик достаточно близок к Михаилу Николозовичу. Такую сцепку я предвидеть могу. Но насколько она будет эффективна, опять-таки, в прагматическом плане, я не могу сейчас сказать. Думаю, что все-таки какая-то другая элита должна прийти на смену нынешней. Но нынешняя себя, в общем-то, дискредитировала. И потом, я вряд ли смогу с вами согласиться, когда вы говорите о каких-то пропагандистских очках. Ну, Я думаю, что грузинский народ достаточно мудр, когда он видит своего президента там, откуда-то бегущего, там, затем падающего на землю, на него там еще там, так сказать, какую-то броневую защиту надевают. Простите, это все-таки вряд ли будет встречено с уважением широкими грузинскими массами.
Боюсь, подопрыгара, я с вами не соглашусь. Мне кажется, что на самом деле, окажись любой президент, тот же самый Владимир Путин, премьер-министр, да, или Дмитрий Медведев, очень трудно представить себе, чтобы они оказались. Почему бы они не поехали, допустим, в Южную Осетию, кто-нибудь бы из них, тот же самый Владимир Путин. Если бы он ездил только в Северную Осетию, а если бы там началась бомбежка, да,
ну, вот я понимаю, не пользоваться.
Так, вот же, бы видели, накрыли, да. Так же накрыли бы его охранники защитным щитом и так далее, и так далее.
Ну, как тут представить себе Владимира Владимировича, жующего собственный галстук? Я бы не смог.
Нет, ну это верно, конечно. Но я совершенно не поклонник Саакашвили, но есть несколько обстоятельств. Во-первых, есть такая психологическая вещь в демократии, когда люди голосуют за кого-то, то они стараются оправдать этого человека. И очень многие люди, я просто уверен, голосовавшие за Саакашвили, они голосовали за него, да, и поддерживали его в разных ситуациях. Сейчас готовы ему многое простить, и вещи гораздо более серьезные, чем жевание его галстука и так далее. Это один момент. Второй момент, когда войска другой страны находятся на территории Грузии, ну, а горе явно, допустим, территория Грузии, тут же никуда не прыгнешь, то очень часто естественное желание многих людей, вне зависимости от политических пристрастий, сплотиться вокруг имеющегося какого-никакого политического деятеля. Так что я не думаю, что тут его все козыри выброшены.
Можно говорить о разовом эффекте. Да, он сохранит свое значение в течение каких-то недель. Но затем войска-то наши, безусловно, уйдут. Ну что, мы же на Тбилиси не пойдем. Какой смысл в этом?
Ну, пока
вернется, да, в пределы тех самых зон миротворчества, которые были и которые существуют сегодня.
Ну, пока в Тбилиси висят плакаты с фотографией Владимира Путина и с усиками, как у Гитлера. То же самое, что как и висят плакаты подобного рода где-то в России, только Саакашвили. Это то, что о чем мы говорили. Олег, Новгородская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. На территории России на Дальнем Востоке проживает одна этническая группа, потомки Чингисхана, не будем ее называть. В Китае тоже проживает такая же этническая группа. Далее все по кальке, как соседи. Выдаем паспорта, непризнанная республика и прочее. Только небольшое уточнение. Входят так называемые миротворцы, 1,5–2 миллиона человек, и занимают территорию, так скажем, до Урала. Через ООН вопрос не решается, так как Китай обладает правом вето, а США и Европа поддержат, ссылаясь на инцидент 2008 года. Вот что будет тогда делать наше руководство?
Но опять-таки, мне кажется, что такие вот допущения и такое вот панорамное видение вряд ли соответствует просто теме нашей сегодняшней встречи. Я готов согласиться с задавшим вопрос, ибо сам считаю, что происходит явочная китаизация Дальнего Востока, в первую очередь. И вот просто как член экспертно-аналитического совета при Комитете по делам СНГ и соотечественников Госдумы, я вижу вот свой вариант решения. Почему мы ограничиваем число среднеазиатов, которые приезжают к нам на заработки? Если мы получаем где-то около 1 миллиона, так почему не 4, не 5 миллионов? Ну, пусть они едут по адресам определенным. Вот там, где-нибудь на Дальнем Востоке, за Урале, вряд ли они создадут свои какие-то сепаратистские автономии. Но это моя частая позиция в качестве эксперта Государственной Думы. Но вряд ли это столь близко к той теме, которой мы сегодня посвятили время.
Пожалуйста. Да, конечно, это немножко далековато, но вместе, Олег, в вашем вопросе мне приятно то, что вы говорите, вы думаете о будущем, потому что вот обсуждение нынешней ситуации в российских средствах массовой информации и в нашем интернет-пространстве меня, честно говоря, очень разочаровывает, потому что в основном обсуждается вопрос, кто виноват. Ну и сегодня мы отчасти тоже об этом говорили. Ну, конечно, важно об этом говорить, но, на мой взгляд, наиболее актуален другой любимый русский вопрос. Что делать в этой ситуации? Вот как выпутываться из той ситуации, которая есть на сегодняшний момент? Какую черту подводить под вот этим конфликтом? И можно ли ее подвести сейчас? И вот именно по этому поводу нам всем стоит думать. И, то есть я предполагаю поразмышлять не о такой, все-таки более далекой перспективе, как там заселение кем-то Дальнего Востока, а об этой непосредственной задаче. И это очень сложная проблема, и, в общем-то, лучшие мозги России должны быть подключены к ее решению. Я вижу три сценария, и они, на самом деле, все очень сложные. Один вопрос – аннексировать Южную Осетию или Абхазию. И это, может быть, технически можно сделать. Второй вопрос. Добиться, или добиваться, точнее, это процесс предоставления независимости Южной Осетии либо Абхазии. Третий вариант. Соглашаться на юридическое вхождение этих регионов в состав Грузии. Де-факто это конфедерация с увеличением присутствия России и возрастания роли России как гаранта стабильности политической, и чтобы избежать военного конфликта. Есть три варианта. Четвертого мне сложно придумать. Может быть, просто у меня воображения не хватает и опыта. Но я хочу сказать, что все эти три варианта очень проблемные. Тут нет хорошего решения. Мы должны выбирать в данном случае между плохим и очень плохим. И над этим стоит подумать.
Что вы скажете, Борис Подопригар?
Я не согласен с Борисом Ивановичем. Но мне кажется, что жизнь подскажет какой-то четвертый вариант, который находится, видимо, и на пересечении вами упомянутых, плюс что-то вот будет новое. Я думаю, что какие-то изменения в самой Грузии произойдут. Я все-таки настаиваю на том предвидении обстановки, которое так или иначе повлечет за собой смену политического курса Тбилиси. То есть я думаю, что все-таки будет что-то четвертое. Сам я ближе к тому, что вот независимость этих самых автономий, скорее всего, это уже вопрос времени. И вне зависимости от того, будет ли это признано или нет, это состоится де-факто.
Да, но просто я хочу сказать, что в данном случае независимость этих регионов, может быть, она отвечает каким-то интересам России, но вместе с тем мы должны с открытыми глазами смотреть, что это очень много проблем создает для нас, не только дипломатические проблемы, да, но и проблем для внутреннего устройства Российской Федерации. Для внутреннего устройства Российской Федерации, потому что независимая Южная Осетия, это тоже может быть очень большая проблема. Да.
Вы знаете, просто есть ли этому альтернатива? Можем ли мы предложить нечто вот категорически вот отличающееся, абсолютно отличающееся от той перспективы, которую вы, мне кажется, достаточно разумно нарисовали? Я такой перспективы не вижу. Мы не уйдем с Северного Кавказа. Мы не изменим свою политику диаметрально. Мы не станем в ближайшее время там какими-то стратегическими союзниками Соединенных Штатов. Это за пределами реального. Так что да, будем нести свой крест.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, считаю это войной чуждой для обеих народов. Она ведется главным образом для того, чтобы скрыть тот грабеж, который учинили, наверное, руководство Саакашвили в отношении грузин и здесь в отношении русских правительства Путина Медведева. Вы указывали четвертый вариант. А четвертый вариант, на мой взгляд, есть. Это социалистическая революция, которая положит конец всем межнациональным распрям и беспорядкам. Вот этот вариант. Почему бы не рассмотреть вам вот в этой передаче?
Ну что ж, на самом деле мнение высказано. Вы знаете, я не думаю, что нам сейчас правильно было бы вот переключиться на обсуждение каких-то там партийных интересов и так далее. Я вижу одно рациональное зерно в сказанном. Увы, к сожалению, многие конфликты на постсоветском пространстве не имеют, во всяком случае, близкого, видимого решения в тех границах, в тех периметрах, которые сейчас мы имеем. Увы, это не только Абхазия, не только Осетия, это и Карабах, это и Приднестровье, ну, это по самому маленькому списку. То есть, увы, действительно, потеряв бывший Советский Союз, мы так и не смогли представить, а как подходить к решению этих проблем.
Пожалуйста, Борис Кованицкий.
Юрий Владимирович, спасибо большое за ваш вопрос, но я думаю, что вы еще чуть не договорили. А мы все-таки учились в одних и тех же школах. То есть, собственно говоря, что вы подразумеваете? Вы подразумеваете что-то вроде превращения империалистической войны в гражданскую. То есть вы видите революции одновременно в Тбилиси и в Москве. Люди махают какими-то флагами и братаются через линию фронта. Ну, Думаю, что вряд ли это реально, но вот что более реально, я считаю, что общественные силы должны и в Грузии, и в России давить на свои правительства, участвовать в серьезном обсуждении этих проблем, потому что, ну, политикам нельзя доверять такие вещи, потому что часто они оказываются менее компетентны, чем мы думаем.
Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Господа, вообще, то, кто победил на самом деле в том или ином вооруженном конфликте, когда выясняется спустя достаточно долгое время после его завершения. А вопрос такого характера. Не кажется ли вам, что вот для Украины и Грузии развитие и нынешнее состояние ситуации между Россией и Грузией будет способствовать достаточно энергичному продвижению в сторону позитивного решения о принятии в НАТО? По сравнению с тем, что было до того, как это произошло. Спасибо.
Борис,
мне кажется, что каких-либо принципиальных изменений после вот этого конфликта, если иметь в виду сближение Тбилиси с НАТО, не произойдет. Но я думаю, в Европе появится больше скептиков в отношении того, стоит ли все-таки усиливать, так сказать, готическую Европу, так сказать, грузинским ландшафтом. Потому что натовцам, конечно же, не нужен еще один фронт. Достаточно Афганистана с Ираком. То есть я думаю, что вот эти соображения все-таки у многих появились. Стоит ли?
Сегодня спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, в частности, я процитирую, «Думаю, российская сторона должна жестко настаивать на демилитаризации Грузии под международным контролем. Более того, будет целесообразно также создать буферную зону вдоль административной границы Южной Осетии по примеру Нагорного Карабаха». Конец цитаты. Подразумевается буферная зона 10-15 километров. Если учесть, что Цхинвал находится в 40 километрах от Тбилиси, да, это как вообще можно себе представить? Что вы думаете по этому поводу, Борис Подопригора?
Я думаю, что Сергей Михайлович обладает куда большими, так сказать, больше информации, знаниями предмета, поэтому мне очень сложно, так сказать, с ним полемизировать. Но мне представляется, что эта идея мало просчитана с точки зрения ее осуществимости. То есть будем реалистами. Скорее всего, наши западные собеседники не будут все-таки раздувать вот этот конфликт. Тут многие соображения, ну, для американцев это не совсем своевременно, ну, вот отыграет его Маккейн. Вот и все. И в Европе также, вот как я заметил, несколько все-таки страсти остыли. То есть уже это сейчас не главная новость дня. Но, тем не менее, предполагать создание какой-то еще демилитаризованной зоны нам просто международное сообщество не даст. А идти на откровенную конфронтацию, действительно, в том числе и на уровне Организации Объединенных Наций, на уровне ОБСЕ, я думаю, мы тоже вряд ли, так сказать, согласны. И вряд ли мы располагаем таким ресурсом, который позволил бы нам вслед за военной победой, скажем так, одержать еще и политическую, тем более политико-дипломатическую. Поэтому я пока не вижу предпосылок для того, чтобы вот этот план получил развитие.
Майя Юрьевна из Новгорода, пожалуйста.
Из Белгорода.
Из Белгорода, простите.
Да, моя фамилия Селянина. Вот вы сейчас упомянули о том, что такое слово, как победа. А вообще, вот, может быть, какие-то другие цели перед собой государство обычно ставит, не просто как бы победить, как самоцель. И вот в продолжении этой темы я хотела бы спросить, у меня два вопроса. После распада СССР, в общем, между Соединенными Республиками, в этих республиках экономического благополучия, в общем-то, по крупному счету, так и не поступило. При этом Грузия однозначно высказала свое мнение о вступлении в Евросоюз. Вот, учитывая уроки прошлого и историческое наследие коммунизма и суцентерна в истории Российской Федерации, почему до сих пор наши политики видят своим врагом НАТО и какие-то другие страны, а не социнтерн и коммунизм? Это первый вопрос. И второй вопрос, если позволите. Роль информационных войн в самой Западной Европе, которая ведется социнтерном. Роль этих войн в разжигании конфликтов в Российской Федерации. Вот по югу это вообще экономические войны или политические?
Поясните немножко, пожалуйста, ваше понятие «социнтерн». Это что?
Ну, это первоначально это был Коминтерн, который международная организация, которая является идеологической организацией и объединяет партии социалистического толка, социалистического и коммунистического толка. То есть, ну, левые партии, они, наверное, как-то каким-то образом делятся, но вот идеология у них одна. И именно как цель, я понимаю, это мировая революция. Вот насколько мы информированы по этому вопросу.
Майорна, вы не информированы, честно говоря, или дезинформированы, потому что Коминтерн — это одно, социнтерн — это другое. Вот, ну, там Вилли Брандт был какое-то время председателем социнтерна. Это социал-демократические правительства, которые сейчас там вроде у власти кое-где находятся в Европе, и иногда они с Соединенными Штатами в очень хороших отношениях. То есть, ну, вот это просто не так. Насчет экономических и политических интересов. Мне кажется, что все перемешано, конечно, но я бы не стал так на советский лад говорить, что везде и всюду за всем стоит экономика. Очень много факторов у этих конфликтов.
Виктор из Москвы спрашивает, и скорее вам вопрос, Борис Подопригора. Допускаете ли вы, если российские войска задержатся с выводом из Грузии, возникновение там партизанской войны и затягивание там боевых действий? Это как раз к сегодняшним событиям. Сегодня объявил президент Дмитрий Медведев о том, что войска выводятся, Министерство обороны тоже как бы...
Пока предпосылок для развертывания, я понимаю, что грузинской стороной партизанского движения я не вижу, потому что у меня нет оснований как-то усомниться в том, что решение о выводе российских войск будет как-то пересмотрено. Мне кажется, что мы уйдем.
Ну, да, сегодня представители Генштаба заявили, что они будут уходить потихоньку, не сразу, разумеется, а небольшими такими партиями.
Вы же знаете, там одна из проблем, а куда девать вот все эти самые склады, все эти арсеналы, ну, просто нужно кому-то передать, а власти муниципального уровня очень часто просто сбегали вместе с, там, с арьергардом своих частей, то есть просто вот это техническая проблема, кому сдать город, если нет ни мэра, нет ни органов. На власть, как в Зугдиде, например.
Хорошо, наша передача подходит к концу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были президент Санкт-Петербургского клуба конфликтологов, заместитель командующего федеральными вооруженными силами на Северном Кавказе в 2002 году Борис Подопригора и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Борис Колоницкий. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Кирилл Кобейн. Темы. Действительно ли Россия выводит войска из Грузии? Эдуард Какой-то отправил в отставку правительство Южной Осетии. Кто будет восстанавливать самопровозглашенную республику? 10 лет дефолту. Россияне опять боятся экономических потрясений. Мнение социолога. Первый из цикла истории «Радио Свобода» к 40-летию советского вторжения в Чехословакию. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный.